Глава вторая. Прежде чем продолжить рассказ о последующих кровавых событиях, я поведаю о себе и о том, почему той ночью я находился один в лесу пиктов по ту сторону границы. Мое имя Голд, сын Хагара, и я родился в аквилонской провинции Конайохара. 2 года назад пикты пересекли Черную реку и, напав на крепость Тускилан, охранявшую южный рубеж, вырезали там всех до единого, после чего начали охоту за поселенцами в долине Громовой реки. После этого Конайохара снова превратилась в глушь, где обитали дикие люди, дикие звери и царили столь же дикие обычаи. Люди, ранее ее населявшие, вынуждены были бежать к западной границе, в Шухиру, Конавагу и Орисконию, или же еще дальше, на юг, к крепости Тандар, форпосту на реке Боевого Скакуна. Позже к ним присоединились те, кого перестала устраивать перенаселенность и условия жизни в их землях. И со временем здесь образовалась новая провинция – Тандар. Здесь ничто не напоминало размеренное и неторопливое существование во владениях короля и его баронов, что раскинулись на благодатных и плодородных восточных землях Аквилонии. Эти новые дикие места осваивали простые люди. Они обходились без помощи нобелей и не терпели их вмешательства. И податей мы тоже не платили никому. Жители провинции сами выбирали земельный совет, строили все новые укрепленные поселки и сами решали, когда объявить войну, а когда заключить мир. Угроза же вражеского нашествия была почти постоянной, поскольку прочного мира между нами и соседними пиктскими племенами пантеры, речного крокодила и змеи никогда не было. Несмотря на тяжелые условия, наша маленькая провинция развивалась и процветала. И нас не очень-то интересовало, какие события происходят в плодородных восточных землях. Только случайно мы узнали, что в Аквилонии вспыхнула междоусобная война, что один из наемников поднял мятеж, желая свергнуть короля и захватить трон древней династии. Искры этого пожара зажгли огонь на границе, и теперь у нас... Сосед тоже выступал против соседа, брат против брата и сын против отца. Аквилонские рыцари в блестящих доспехах сражались и погибали на равнинах королевства, а мне пришлось в одиночку пробираться через лесную глушь в Шохиру с известием, способным определить судьбу всего западного рубежа. И вот... я наконец-то достиг своей цели. Кваниара была небольшой крепостью, всего-навсего окруженной невысокой стеной, деревянной казармой на берегу Кинжальной реки. В утреннем небе плескалось пурпурное знамя провинции Шохира. И я с удивлением заметил, что рядом с ним нет королевского стяга с изображением золотой змеи. Что бы это могло означать? Вообще-то, очень многое. Или вовсе ничего. Нам на границе всегда было не до соблюдения этикета, столь дорогого праздному люду с восточных земель. Пересечь вброд Кинжальную было совсем нетрудно. В самом глубоком месте вода едва достигала пояса. Когда я вошел в поток, с противоположного берега меня окликнул дозорный в кожаной одежде лесного стража. Я ответил, что иду из Тандара. Воин несказанно удивился.
«Клянусь Нергалом, ты, видно, сошел с ума? Какие демоны понесли тебя через лес? Или дело, приведшее тебя в Шохиру, столь неотложно?»
Тандар находился в стороне от других провинций, и между нами и этой басанийской землей лежат обширные густые леса. Помимо пути через лес, существует и другая, значительно более безопасная дорога. Но она идет в обход через несколько провинций и куда более длинна и утомительна. Потом дозорный поинтересовался, что нового у нас в Тандаре. Я ответил, что и сам не знаю, потому что мне долгое время пришлось провести в разведке в лесах, где обитает племя змеи. Это не было истиной. Но я не имел точных сведений, на чьей стороне выступает в этой войне Шохира, и до поры до времени решил держать язык за зубами. В свою очередь я спросил стража, смогу ли увидеть в крепости Кваньяра Хакона, сына Строма, и узнал, что тот, кого я ищу, отсутствует. Отправился в город Танитея, расположенный далеко на восток отсюда. И тут дозорный разрешил мои сомнения.
«Надеюсь, Тандар, так же, как и мы, держит сторону Конана Кимерийца?»
— спросил он.
«Видишь, в крепости почти не осталось бойцов. И теперь приходится охранять границу лишь с горсткой лесных стражей. Что бы я ни отдал, только бы очутиться сейчас в нашем воинстве. Оно стоит под Танитеей, у ручья Огаха, и скоро ожидается крупное сражение с войском Брокаса из Торха и его презренными приспешниками».
Я удивленно вытаращил глаза, ведь барон из Торха был повелителем Коноваги, а никак не Шохиры, который управлял граф Тасперас из Кормона.
«А где же Тасперас?»
непроизвольно вырвалось у меня.
«Наш владыка сражается за Конана!»
Ответ лесного стража на этот раз был резким, и он посмотрел на меня подозрительным взглядом, как будто ему только что пришло в голову, что я могу оказаться шпионом. Но мне хотелось выяснить еще один мучивший меня вопрос.
«Скажи, приятель, может ли в Шохире найтись хоть один человек, настолько связанный с пиктами, что принимает участие в их тайных церемониях? Да еще размалеванный, как они сами, и...»
Я не успел договорить, увидев, что лицо лесного стража исказилось от ярости.
«Будь ты проклят!»
Едва владея собой, выкрикнул он.
«Ты проделал этот путь лишь за тем, чтобы нанести нам такое оскорбление?»
Вообще-то он был прав. На западной границе нельзя было сильнее оскорбить человека, чем назвав его предателем. С моей стороны было не очень разумно задавать подобный вопрос. Но так или иначе мне стало ясно, что страж ничего не ведает о том светлокожем хайборийце, которого я видел у дикарского костра. Поэтому я поспешил заверить дозорного, что он неверно меня понял. Успокоить его оказалось, однако, не так-то легко.
«Чего уж тут не понять?»
буркнул он все еще дрожащим от гнева голосом.
«Если бы не твоя темная кожа и южный акцент, я принял бы тебя за шпиона из Коноваги. И тебе пришлось бы держать ответ, приятель. Но даже если ты не шпион, никто не давал тебе права так оскорблять людей Шохиры. Если бы я не стоял сейчас на посту Я сумел бы доказать тебе в достойном поединке, что в Шохире нет ни предателей, ни трусов.
Я не ищу ссоры, — ответил я.
Но если тебе так уж не имется, то я еще некоторое время пробуду в Шохире. И ты, если пожелаешь, сможешь меня найти. Меня зовут Голд, сын Хагара. «Не сомневайся, мы еще встретимся!»
Яростно выдохнул дозорный.
«Запомни, я Отхо, сын Корма. Меня знает каждый в Шохире».
С этими словами страж презрительно отвернулся и зашагал в сторону, продолжая свой обход. Одна его рука лежала на рукояти меча, другая крепко сжимала рукоятку боевого топора. Словно он недвусмысленно давал мне понять, что прекрасно владеет обоими видами оружия. Я также продолжил свой путь, предусмотрительно огибая крепость, ибо мне не хотелось больше встречаться ни с дозорными, ни с разведчиками. Никому неизвестного человека, в одиночку пробирающегося в город, действительно могли принять за шпиона. Конечно, в мирное время никому и в голову бы не пришло задерживать хайбарийца, пересекшего границу. Но теперь повсюду царит междоусобная вражда, и вполне возможно, что владетель Конаваги вторгся на земли своих соседей. Перед фортом простиралось открытое пространство, ограниченное лесом, который стоял высокой зеленой стеной. Я придерживался опушки, и по пути в город мне удалось избежать нежелательных встреч, хотя я и пересек не одну тропинку, ведущую к нему. Наконец я увидел перед собой первые крыши домов Шохиры. Этот пограничный город оказался на редкость красив. Бревенчатые дома были выстроены добротно и со вкусом. Встречались среди них и каменные, что у нас в Тандаре было большой редкостью. Однако меня удивило то, что вокруг Шохиры не было ни защитного рва, ни стены. В Тандаре мы строим дома, руководствуясь не столько соображениями удобства, сколько безопасности. Все наши жилища надежно защищены, и каждая из них является небольшой цитаделью. С правой стороны от города была выстроена еще одна крепость, уже более привычная для моих глаз, окруженная рвом и защитной стеной. На высокой платформе стояла поворотная баллиста. Эта цитадель была заметно больше Кваниара, но, видно, людей не хватало и здесь. Над стеной я увидел всего лишь несколько солдатских голов, причем шлемы были только на двоих-троих. На флагштоке беспокойно трепетало на полуденном ветру знамя с соколом, гербом Шохиры. Несмотря на слова Отхо, сына Корма, у меня вновь возникли сомнения. Встала ли Шохира на сторону Конана? Ведь рядом с соколом не было золотого льва на черном фоне, знамени того отряда, которым в Аквилонии командовал Конан. Слева, на краю леса, окруженный фруктовым садом, стоял богатый каменный дом. Похоже, то было жилище нобеля Валериана. Я слышал, что он считался самым знатным землевладельцем Шохиры, сильным и могущественным человеком, имевшим значительное влияние в городе. Но мне почему-то показалось, что в доме сейчас никто не живет. Странное впечатление произвел на меня и сам город. Вероятно, потому, что на его улицах почти не было видно мужчин. Я опять вспомнил слова дозорного о нехватке воинов. Зато женщин и детей было вокруг полным-полно. К
Когда я поднимался по вымощенной камнем дороге, меня провожало множество настороженных и любопытных глаз. Однако заговорить со мной никто не пытался, а на мои вопросы отвечали сухо и коротко. Почувствовав нестерпимую жажду, я завернул в попавшуюся по пути маленькую таверну. Народу там было немного, двое стариков и несколько коллег. Ни одного взрослого, здорового мужчины. Как только я вошел, тихий разговор мгновенно смолк, и все глаза выжидательно обратились в мою сторону. Я осведомился, где я могу найти Хакона, сына Строма. После некоторой паузы хозяин таверны сказал, что сегодня на рассвете Хакон направился в Тенитею, где размещены войска, но скоро должен вернуться. Помимо желания утолить голод и жажду, я чувствовал смертельную усталость. Давали о себе знать ночные злоключения. Передо мной поставили тарелки с едой и кувшин пива, и пока я ел, продолжал ощущать на себе настороженные вопросительные взгляды. Потом я упал на медвежью шкуру, любезно предоставленную мне хозяином таверны, и мгновенно уснул. Когда незадолго до заката солнца вернулся Хакон, сын Строма, я все еще спал крепким сном. Этот воин был крупным и мощным человеком, длинноногим и длинноволосым, с широкими плечами. На нем была такая же, как и на мне, обычная одежда охотника, кожаная куртка и штаны, украшенные бахромой, и мягкие мокасины. Хакон появился в таверне в сопровождении 6 лесных стражей, которые, усевшись за стол и потягивая из больших кружек пива, внимательно наблюдали за мной. Когда я назвал Хакону свое имя и сказал, что у меня есть для него важное сообщение, он пригласил меня устроиться рядом с ним, за маленьким столиком в углу, и выжидательно посмотрел на меня. «Ваши люди представляют, что творится в Тандаре?» — спросил я его первым делом. «До нас доходят только слухи», — ответил Хакон. «То, что я хочу сообщить, передает вам Бранд, сын Драго, из земельного совета Тандара и совета Нобелей. Сейчас ты поймешь, что я действительно тот, за кого себя выдаю». С этими словами я обмакнул палец в кружку с пивом, быстро нарисовал на столе знак и тут же его стер. Хакон удовлетворенно кивнул. Его глаза загорелись неподдельным интересом. «Вот это сообщение», — сказал я и после небольшой паузы продолжил. «Наша провинция решила выступить на стороне Конана, а наше войско готово сражаться с его врагами». Хакон облегченно улыбнулся и радостно пожал мне руку. «Я надеялся на это», — воскликнул он. «Помощь Тандара будет нам сейчас очень кстати». «Мы не могли поступить иначе», — отозвался я. «Многие в Тандаре помнят такого знаменитого следопыта и разведчика, каким был Конан. Даже я, хотя в те времена был еще ребенком. Его посланцы прибыли в Тандар с сообщением, что Пуантен повержен, и Конан теперь претендует на трон Аквилонии. Люди эти не вербовали добровольцев, а только просили, чтобы наша провинция не выступала против него. Ответ же был единодушным. Мы не забыли Конайохары. После этого против нас выступил барон Ателиус, но нам удалось подстроить ему засаду мало чаще и разбить его войско. Теперь мы должны опасаться только нападения диких племен. Если бы то же самое можно было сказать о Шохире», — с горечью ответил Хакон. «Барон Тасперас заявил, что присоединяется к армии мятежников Конана, и мы поддержали его решение. Наш владыка прекрасно знает, что здесь на Западе каждый человек на счету. Нам и так с трудом удается отстаивать границу.
Он отхлебнул из кружки.
Но Тасперос все же отозвал свой отряд из крепости. И мы пополнили наши ряды лесными стражами. После этого у нас возникли серьезные разногласия с землевладельцами короля Нумидиса. Некоторые из них бежали со своими отрядами в Конаваку. А кое-кто из оставшихся обещал не выступать ни на чьей стороне. Как, скажем, владетельный Валериан из Шохиры. Так вот, бежавшие королевские прихвостни угрожают вернуться и перерезать нам глотки. Как раз сейчас в сторону Шохиры направляются войска лорда Брокасса. И до нас уже доходят известия об их жестокости простым поселянам, которые поддерживают Конана.
Слова Хакона не были для меня новостью. Конавага – самая крупная и богатая провинция в западной части страны. Там много могущественных и влиятельных землевладельцев, состоящих в родстве со знатью королевства. Не то что в Тандаре. Сражаться с их войсками будет очень нелегко.
«Бракас не столько держит сторону Нумидиса»,
— продолжал Хакон.
«Сколько хочет под шумок подчинить своей власти всю западную часть страны. Старый король, как всем известно, давно уже не в себе. Вот Бракас и надеется, наверное, править нами, как его наместник. В его армии сейчас, оставшиеся верными присяге, аквилонские солдаты, басонские лучники, дружины королевских приспешников из Конаваги и предателей из Шохиры. Все это воинство остановилось под Койягой, в 10 поприщах от реки Огаха. Солдаты Бракаса буквально опустошили весь восток страны. И в Танитее полно бежавшего от их зверств люда. Бракас намного превосходит нас силой, но мы не сдадимся без боя. Уже приняты все возможные меры. Укреплен берег Огахи, которую ему придется форсировать, прежде чем выступить против нас. И блокированы все дороги, чтобы не пропустить его кавалерию. Словом, мы готовы к сражению.
«А мы готовы заключить с вами договор»,
— сказал я.
«Наша провинция пошлет в ваши ряды 150 лесных стражей. Ибо мы в Тандаре все на стороне Конана Кемерийца. И междоусобицы у нас нет. В стычках же с пиктами мы сможем обойтись без этих людей. Вам они нужнее. Командир крепостного гарнизона будет немало обрадован этим сообщением».
С энтузиазмом воскликнул Хакон.
«Как?»
Вырвалось у меня.
«А разве гарнизоном командуешь не ты? Ведь именно так считал Бранд, сын Драго». «Нет, старший над Кваняра мой брат, Дирк. Если не возражаешь, мы выпьем еще по кружке пива, а потом отправимся в крепость, дабы брат мог сам выслушать тебя. Я как раз направлялся туда со своими людьми».
Из короткого разговора с Хаконом я понял, что он, несмотря на свойственную ему отвагу и храбрость, на самом деле не очень подходил для роли командующего крепостью. Было видно, что он привык действовать без долгих раздумий. Однако этот воин сразу понравился мне. Человек он был порядочный и преданный делу.
«Ты сказал, что для охраны границы у вас осталось совсем немного людей»,
— заметил я.
«А если нападут пикты?» «Между нами заключен мир»,
— ответил Хакон.
«К счастью, вот уже несколько месяцев на рубеже все спокойно. Ну, разве что пара-другая мелких стычек в месяц. Овладетельный Валериан. Его поместье показалось мне покинутым. Он некоторое время назад отослал всех своих воинов и сейчас живет в доме один, не считая нескольких слуг. Где его люди, никому не известно. Он обещал нам держать нейтралитет и пока не был замечен в нарушении слова. Хотя, откровенно говоря, я не очень-то доверяю ему. Валериан – один из тех немногих хайбарийцев, которые пользуются уважением у пиктских племен. Представляешь, в какой костер мы бы попали, если бы ему пришло в голову натравить на нас пиктов? С одной стороны – лесные дикари, с другой – армия Брокаса.
Тут Хакон поднял взгляд и едва не поперхнулся от удивления. К стойке подошел высокий мужчина в богатой одежде нобеля, в обтягивающих узких штанах, высоких сапогах и расшитой алой накидке.
«Это как раз и есть владетельный Валериан», — прошептал он, толкнув меня в бок.
Я присмотрелся к вошедшему повнимательнее и, вздрогнув от неожиданности, вскочил на ноги.
«Валериан? Но я видел этого человека прошлой ночью по ту сторону границы. Он присутствовал при чудовищном пиктском обряде превращения змеи».
Валериан резко повернулся ко мне. Был он бледен, как смерть, а глаза пылали, словно у разъяренного зверя. Хакон тоже вскочил с места.
«О чем ты говоришь? Это невозможно! Владетельный Валериан – один из знатнейших наших людей. И он дал слово чести... Может быть и так!»
Запальчиво крикнул я.
«Но кто сказал, что он его держит?» «Ошибиться невозможно. Я был очень близко от жертвенной поляны и хорошо запомнил это лицо. Повторяю, это был он. В набедренной повязке и размалеванный, как дикий пикт».
«Ты лжешь, гнусный мерзавец!»
Взревел Нобель, отбрасывая в сторону свою накидку и хватаясь за рукоять меча. Но прежде чем он успел обнажить его, я прыгнул и сбил его с ног. Мы покатились по полу. Но в этот момент чьи-то крепкие руки схватили нас и оторвали друг от друга. Нобель стоял напротив меня, бледный и задыхающийся. В кулаке он сжимал мою перевязь, которую ему удалось сорвать во время схватки.
«Это грязная клевета!» – прохрипел он. «Неужели вы поверите этому неизвестно откуда взявшемуся проходимцу? Я говорю правду!»
– сказал я, пытаясь успокоить сбившееся дыхание.
«Этой ночью я прятался под лиственницей у поляны, на которой стоит алтарь пиктов, и наблюдал, как шаман Соколов переместил душу воина племени Ворона в тело огромной змеи. Ужасающее зрелище. Я убил колдуна. Моя стрела попала ему в сердце. И я видел там именно тебя. Ты, хайбариец, стоял на той поляне, словно один из дикарей. Если это так...»
Начал было Хакон. Мне в голову пришла неожиданная мысль.
«Это легко доказать!»
Воскликнул я.
«Посмотрите на его грудь! На кожу!»
Я подскочил к нему и рванул ворот его рубахи. «Все верно.
На груди Валериана остались хорошо заметные следы. Изображение белого черепа. Того самого знака, который лесные пикты рисовали на своих телах, выходя на тропу войны с хайбарийцами. Нобель, конечно, пытался смыть рисунок, но краски пиктов глубоко въедаются в кожу. Сомнений больше ни у кого не оставалось.
«Разоружить его!»
— отдал короткий приказ Хакон с побагровевшим от ярости лицом.
«И отдай мою перевязь!»
— потребовал я, заметив, что Валериан все еще сжимает ее в кулаке. Но он лишь бросил на меня злобный взгляд и засунул тонкую, похожую на ленту полоску кожи в карман.
«Ты получишь ее назад!»
— прохрипел он, задыхаясь от ярости.
«Но она затянется вокруг твоей шеи, грязный пес!»
Я не совсем понял его слова, но решил не спорить больше по этому не столь уж значительному поводу. Важнее было другое. Что теперь делать с предателем? Хакон, казалось, пребывал в растерянности.
«Мне кажется, его нужно немедленно взять под стражу и отвезти в форт»,
— сказал я.
«Он предал вас, и сейчас можно ожидать самого худшего. Пикты племени Сокола были в боевой раскраске, а череп на его груди указывает, что и он собирается принять участие в этой войне».
«Великий Митра!» — побелевшими губами выдохнул Хакон.
«Невероятно! Хайбариец, выступающий с пиктскими демонами против своих!»
Валериан молчал. Его держали за руки двое крепких стражей. Он был по-прежнему бледен, как полотно. Тонкие губы кривились в злобной усмешке. Глаза горели яростным желтым огнем, в котором мне почудилось сумасшествие. Хакона беспокоило, как жители Шухиры отнесутся к тому, что самого знатного ее Нобеля ведут в крепость под стражей. В то же время он понимал, разумеется, что оставлять Валериана на свободе нельзя.
«Люди захотят знать, в чем мы его обвиняем»,
— поделился он с нами своими сомнениями.
«И когда станет известно, что он предал нас и снюхался с пиктами, может начаться паника. Я думаю, лучше избежать этого и запереть его здесь, в местной тюрьме, а потом прислать сюда Дирка, чтобы он сам перевел его в цитадель».
Я не был согласен с этим решением, ибо вряд ли в Шухире могло сыскаться достаточно надежное узилище. Но командовал, в конце концов, здесь не я. По указанию Хакона, предателя скрытно вывели через заднюю дверь таверны. К тому времени уже стемнело, и мы, не привлекая внимания, благополучно достигли тюрьмы. Как я и предполагал, ею оказалась обыкновенная бревенчатая хижина на самой окраине городка. Она была разделена на четыре камеры, причем лишь в одной из них сидел какой-то пьяница, страшно буянивший и оравший непотребные песни. Однако он тут же утих, увидев, кто стал его товарищем по несчастью. Когда Хакон запер за Валерианом дверь, тот по-прежнему молчал. Лишь глаза продолжали гореть безумным огнем. Я удивился, что тюрьму охраняет всего один человек. Но Хакон посчитал, что этого вполне достаточно, поскольку выбраться наружу Валериан не сумеет, а в городе нет никого, кто пожелал бы оказать ему помощь. Не скажу, чтобы меня убедили его доводы, но, в конце концов, это было не моим делом. Поэтому я не стал продолжать спора. И мы с Хаконом направились в крепость, где я и встретился с Дирком, сыном Строма. Он был не только старшим над Кваниарой, но и заместителем Джена, сына Маркоса. Джен, которого лорд Тасперос назначил своим наместником, командовал сейчас военными силами, расположенными под Тенетеей. К моему облегчению, Дирк весьма серьезно отнесся к рассказу об этом происшествии и решил, как только станет возможно, сам побывать в тюрьме и допросить Валериана. Хотя и не рассчитывал узнать от него что-либо существенное, Нобель, подобно всем знатным, был невероятно высокомерен. Предложение Тандары предоставить в его распоряжение 150 человек весьма обрадовало Дирка. Он спросил, нет ли у меня желания остаться еще на некоторое время в Шохире. В этом случае он был готов послать в Тандару гонца, который передаст Бранту сыну Драго его благодарность и признательность. Я тотчас согласился, поскольку прекрасно понимал, что события, происходящие здесь, могут принять серьезный оборот, и был не прочь присутствовать при этом. После аудиенции у Дирка мы с Хаконом вернулись в ту же таверну, где собирались переночевать, чтобы ранним утром отправиться в Тенитею. Разведчики сообщили в Шохиру, что армия Брокасса уже близко. Но Хакон, который только что вернулся из Тенитейского лагеря, знал, что попыток выступить против них Нобель не предпринимал. Мне подумалось, что, возможно, Брокасс, которому, разумеется, известно о предательстве Валериана, ждет, когда пикты подтянутся к границе, чтобы ударить на Шохиру одновременно с двух сторон. Я поделился своими мыслями с Хаконом. Но, как ни странно, несмотря на все факты, тот почему-то по-прежнему считал, что присутствие Валериана на жертвенной поляне не имеет большого значения. Владетель, как известно, знался с пиктами и мог быть в лесу по какому-то делу, а на тайной церемонии присутствовал случайно. Я только покачал головой. Непростительное легкомыслие. Столь опытный, много лет проживший на границе человек должен был понимать, что пикты никогда не допустили бы чужого к своим обрядам, только того, кто был принят в племя.